Беседа 80. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Глава 17, стих 1. Первое. «Кто сотворит и научит, — сказано, — тот великим наречется в Царстве Небесном». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 19. И весьма справедливо. Ведь любомудрствовать на словах легко, а показывать на деле свойственно лишь душе доблестной и великой. Потому-то и Христос, беседуя о незлобии, представляет в образец самого себя, повелевая брать с себя примеры. Поэтому же и теперь, после увещания, Он обращается к молитве, научая нас в искушениях оставлять все и прибегать к Богу. Так как словами «в мире будете иметь скорбь» глава 16, стих 33, Он поколебал души учеников, то молитвою опять ободряет их. Они все еще смотрели на Него, как на человека, и для них-то Он и молится. Подобно тому, как и о Лазаре, когда высказывает и причину, сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Глава 11, стих 42. Так скажешь, при иудеях этому и следовало быть. Но к чему же это при учениках? Этому следовало быть и при учениках. Те, которые после столь многого говорят «теперь видим, что ты знаешь все», больше всех нуждались в утверждении. А впрочем, евангелист и не называет этого действия молитвою. Но как говорит? «Возвел очи свои на небо». Значит, по его словам, это скорее была беседа с Отцом. Если же в других местах Он и говорит о молитве, и представляет Христа то преклоняющим колено, то возводящим очи на небо, не смущайся. Из этого мы научаемся, с каким усердием должно приносить молитвы. Научаемся и стоя взирать очами не только телесными, но и душевными, и преклонять колено с сокрушением сердца. В самом деле, Христос пришел не для того только, чтобы явить Себя, но и для того, чтобы научить неизреченной добродетели. А учитель должен учить не словами только, но и делами. Итак, послушаем, что Он говорит здесь. «Отче, пришел час. Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Снова показывает нам, что Он не неволею идет на крест. Иначе как бы Он стал молиться о том, чтобы это сбылось, и называет крест славою не для самого только распинаемого, но и для Отца. Так действительно и было. Не Сын только прославился, но и Отец. До креста даже и иудеи не знали Его. А Израиль, сказано, не знает меня. Книга пророка Исаии, глава 1, стих 3. А после креста притекла вся вселенная. Затем Христос говорит и о самом образе славы, и как Он прославит Отца. Так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, не погибнет. Стих 2. Слава Божья в том действительно и состоит, чтобы всегда благодетельствовать. Что же значит «так как Ты дал Ему власть над всякую плотью»? Этим показывает, что дело проповеди не ограничивается одними иудеями, но прострется на всю вселенную и полагает начало призванию язычников. Так как Он сказал «На путь к язычникам не ходите» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 5, а впоследствии скажет «Идите, научите все народы, Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19, то теперь показывает, что это угодно и Отцу. В самом деле, проповедь язычникам весьма соблазняла иудеев и даже учеников. Ученики и впоследствии нелегко дозволяли себе входить в общение с язычниками, пока не получили наставление от Духа, так как отсюда происходил немалый соблазн для иудеев. Оттого-то, даже после столь великого явления Духа, Петр, пришедший в Иерусалим, едва мог избегнуть порицаний, рассказав о плащанице. Деяния святых апостолов, глава 11, стихи с 1 по 19. Что же значит «дал ему власть над всякою плотью»? А когда, спрошу я еретиков, он получил эту власть? Прежде ли создания людей или после создания? Сам он говорит «после распятия и воскресения», так как тогда сказал «дана мне всякая власть, идите, научите все народы». Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 18 и 19. Что ж, уже ли он не имел власти над делом своим? Уже ли он только сотворил людей, а власти над ними после сотворения не имел? Но и в предшествующие времена он, как видно, все делает сам. Одних наказывает, как грешников, других, обращающихся, исправляет. «Утаю ли, — говорит, — от Авраама, что хочу делать?» Бытие, глава 18, стих 17. «А иных и удостаивает чести, как праведников. Или тогда он имел, а теперь потерял и опять получил. Но какой демон может сказать это? Если же одна и та же власть и тогда, и теперь, как говорит Отец, воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет кого хочет, глава 5, стих 21, то что значит сказанное? Он намерен был послать апостолов к язычникам. А чтобы они не почли этого нововведением, так как он говорил «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева», Евангелие от Матфея, глава 15, стих 24, он показывает, что это угодно и Отцу. А что он говорит об этом с великим уничижением, в том нет ничего удивительного. Таким образом, он и их апостолов тогда назидал, и тех, которые будут после. И, как я уже говорил, такою чрезмерностью уничижения всегда ясно внушал, что он говорит приспособительно. Второе. Что же значит «над всякой плотью»? Ведь известно, что не все уверовали. Сколько от него зависело, все уверовали. Если же не внимали словам его, то в этом вина не учащего, но не принимающих учения. «Да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Стих 2. Не удивляйся, что и здесь он говорит человекообразно. Он поступает так и по вышесказанным причинам, и потому что всегда остерегался говорить сам о себе что-нибудь великое, так как это неприятно было слушающим, которые все еще не думали о нем ничего великого. Оттого-то Иоанн, когда говорит от своего лица, поступает не так, но возводит слово до высокого, говоря таким образом: «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть». Глава 1, стих 3. «И была жизнь», глава 1, стих 4. «И был свет», глава 1, стих 9. «И пришел к своим», глава 1, стих 11. Не то, что он не имел бы власти, если бы не получил ее, но что он и другим дал власть быть чадами Божиими. Глава 1, стих 12. Подобным образом и Павел называет его равным Богу. Сам же он просит, как обыкновенный человек, говоря так: «Да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Глава 17, стихи 2 и 3. Единого истинного Бога. Говорит так для отличия от ложных богов, так как хотел послать апостолов к язычникам. Если же не согласятся с этим, но на одном этом основании станут отвергать, что Сын есть истинный Бог, то, идя таким образом дальше, они отвергнут и то, что Он есть Бог. В самом деле, Христос говорит: «Славы, которая от единого Бога, не ищете». Глава 5, стих 44. Что же? Ужели поэтому Сын уже не Бог? Если же Сын – Бог, хотя Отец и называется единым, то явно, что Он и истинный, хотя Отец и именуется единым истинным. Притом, когда Павел говорит: «Или один я и Варнава», первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 6, ужели он исключает Варнаву? Совсем нет. Слово «один» употреблено только для различия от других. И если не истинный Бог, то каким образом он есть истина? Истина от истинного различается весьма немного. Чем назовем мы, скажи мне, неистинного человека? Конечно, уже и не человеком. Так точно, если Сын не есть истинный Бог, то как Он может быть Богом? Да как Он и нас может делать богами и сынами, не будучи Сам истинным? Но об этом подробнее сказано нами в другом месте, поэтому пойдем далее. «Я прославил Тебя на земле», стих 4. Хорошо сказано «на земле», потому что на небе Отец уже прославлен, имея славу и по естеству, и будучи поклоняем от ангелов. Следовательно, не о той славе говорит, которая нераздельна с существом Его, так как эту славу Он всегда имеет вполне, хотя бы и никто не прославлял Его, но о славе, происходящей от служения людей. Поэтому и выражение «прославь Меня» нужно разуметь точно так же. И чтобы убедиться, что он говорит об этом роде славы, послушай далее. «Совершил дело, которое ты поручил мне исполнить», стих 4. Но ведь дело только было еще начато, или даже еще и не начато, как же он говорит «совершил». Это или потому, что он с своей стороны сделал все, или потому что о будущем говорит, как уже о свершившемся. Или, что всего лучше сказать, потому что все действительно было уже совершено, когда положен был корень благ, из которого непременно должны были произрасти плоды, и он уже соприсутствует, соприкасается тому, что должно было совершиться впоследствии. При этом он опять выражается приспособительно: «которое ты поручил мне». Если бы действительно он ожидал, пока не услышит и не узнает, это было бы гораздо ниже его славы. Но что он пришел на это по своему произволению, явно из многих мест. Так, например, Павел говорит: «Он так возлюбил нас, что предал себя самого за нас», послание к Ефесянам, глава 5, стих 2, «и уничижил себя самого, приняв образ раба», послание к Филиппийцам, глава 2, стих 7, и опять: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас», Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 9. «Прославь меня ты, Отче, у тебя самого, славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира», стих 5. Где же слава? Пусть у людей он действительно был не славен, облегшись в одежду плоти, но каким образом он ищет прославление и у Бога? О чем же он здесь говорит? Речь о воплощении. Естество плоти действительно не было еще прославлено. Оно не сподобилось еще ни тления и не приобщилось царского престола, поэтому он не сказал на земле, но у тебя. Третье. Этой славы сподобимся и мы в свою меру, если будем бодрствовать. Потому и Павел говорит, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Послание к римлянам, глава 8, стих 17. Итак, бесчисленных слез достойны те, которые, несмотря на предстоящую им такую славу, ленностью и сонливостью вредят самим себе. Если бы и гиенны не было, и тогда несчастнее всех были бы те, которые, имея возможность царствовать и прославляться вместе с Сыном Божиим, сами себя лишают столь великих благ. Подлинно, если бы надобно было подвергнуться растерзанию и умереть тысячью смертей, и отдать каждый день тысячу душ и столько же тел, не следовало ли бы перенести все это за столь великую славу? А между тем мы не пренебрегаем и богатством, которое впоследствии и поневоле оставим, не пренебрегаем богатством, которое навлекает на вас тысячу зол, останется здесь и не принадлежит нам, потому что мы не своим распоряжаемся, хотя бы получили его и от отцов. А когда есть еще и гиенна, и червь нескончаемый, и огонь неугасимый и скрежет зубов, то как, скажи мне, мы будем терпеть это? Доколе не откроем глаз и будем тратить все время на ежедневные распри, ссоры и пустые слова? Доколе будем питать землю, утучнять тело и не родить о душе, не обращая никакого внимания на необходимое и прилагая великую заботу об излишнем и пустом? Мы строим себе блистательные гробницы, покупаем дорогие дома, влачим за собою толпы всякого рода слуг и выдумываем разных распорядителей, поставляя начальников над домами, деньгами и начальников над начальниками, а о запустевшей душе нет у нас никакой заботы. И где этому будет конец? Не одно ли чрево наполняем мы? Не одно ли тело одеваем? К чему же это множество хлопот? Зачем и для чего душу, которую получили, мы разрываем и раздираем на столь разнообразные службы, вымышляя сами для себя жестокое рабство? Кто нуждается во многом, тот действительно раб многого, хотя, по-видимому, и владеет всем этим. Так и господин есть раб своих слуг и вводит новый, более тяжкий род рабства. Но он раб еще и в том отношении, что без них не смеет выйти ни на площадь, ни в баню, ни в поле. Слуги и без него часто ходят повсюду, а он, считающийся господином, если нет при нем рабов, не смеет выйти из дома один, а если и выступит из дома один, считает себя смешным. Может быть, некоторые станут смеяться над нами за эти слова, но по этому-то самому они и достойны бесчисленных слез. А чтобы показать, что это действительно рабство, я охотно спрошу тебя, захотел ли бы ты нуждаться в том, чтобы кто-нибудь клал кусок хлеба в твой рот или подставлял чашу к твоим устам? Не считал ли бы ты такого рода услугу достойную слез? Или, если бы для того, чтобы пойти куда-нибудь, ты всегда имел нужду в каких-нибудь носильщиках, не счел ли бы ты себя поэтому самым несчастным и жалким из людей. Так точно тебе следовало бы рассуждать и теперь, потому что нет никакого различия в том, носят ли кого бессловесные животные или люди. И не тем ли, между прочим, скажи мне, отличаются от нас ангелы, что они не нуждаются в столь многом, как мы? Следовательно, чем меньше мы имеем нужд, тем более приближаемся к ним, а чем больше, тем глубже ниспадаем в эту тленную жизнь. И чтобы убедиться, что это действительно так, спроси у стариков, какую жизнь они считают счастливую. Ту ли, когда они были под властью этих суетных вещей, или ту, когда они уже сами владеют ими. Мы потому обратились к старикам, что люди, упоенные молодостью, не чувствуют даже чрезмерности этого рабства. А одержимые лихорадкой? Тогда ли они считают себя счастливыми, когда, томясь сильную жаждою, много пьют и многого просят? Или тогда, когда выздоровев, избавляются от этой потребности? Видишь, что во всех случаях нуждаться во многом — дело жалкое и несвойственное любомудрию, и что через это усиливается рабство и пожелание. Зачем же мы добровольно увеличиваем для самих себя бедственность нашего положения? Скажи мне, в самом деле, если бы тебе можно было без всякого вреда жить без кровли и стен, не согласился ли бы ты лучше на это? Для чего же ты умножаешь знаки своей немощи? Не за то ли мы называем блаженным Адама, что он не нуждался ни в чем, ни в жилищах, ни в одеждах? Так скажешь, но теперь мы уже имеем нужды. Зачем же мы умножаем эти нужды? Если многие отказывают себе и во многом нужном, например, в рабах, жилищах, деньгах, то какое мы будем иметь оправдание, приступая к пределы нужды? Чем больше ты окружишь себя нуждами, тем большему подвергнешься рабству, потому что чем в большем будешь нуждаться, тем более сократишь свою свободу. Совершенная свобода состоит в том, чтобы вовсе ни в чем не нуждаться, а следующая за нею — нуждаться в немногом. И эту-то свободу имеют преимущественно ангелы и их подражатели. А достигнуть этого, пребывая в смертном теле, подумай, сколько в этом славы. Это выразил и Павел, написав Коринфянам: «Мне вас жаль, и да не будут иметь скорби по плоти таковые». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 28. Деньги потому и называются деньгами, что их следует употреблять на нужды, а не хранить и не зарывать в землю. Это значит уже не владеть, но быть во владении. Если мы станем только то иметь в виду, как бы их побольше приобрести, а не то, чтобы пользоваться ими на нужды, то порядок уже извращается, и они владеют нами, а не мы ими. Освободимся же от этого жестокого рабства и сделаемся, наконец, свободными. Зачем мы сами для себя выдумываем множество разнообразных уз? Недовольно ли для тебя уз естественных, житейских необходимостей и скопления бесчисленных дел? А ты сплетаешь для себя еще другие сети и связываешь себя ими по ногам? Когда ты достигнешь неба и будешь иметь силу стоять на такой высоте? Вожделенно. Истинно вожделенно, чтобы ты, разорвав все эти связи, мог достигнуть высшего града. Препятствий так много и других. Чтобы победить их, будем соблюдать уверенность. Через это мы достигнем и вечной жизни по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.